начинаем второй выпуск подкаста под костерком. Первый выпуск, конечно, назывался по-другому, но как-то, ну ладно.
Но кто помнит об этом, собственно?
Да, кто помнит, тот помнит. Сегодня на повестке дня супер важные, супер элитарные и актуальные темы. Это
Gamescom, да, вот вообще.
Да. Tekken, сериал по Константину, потому что мы в прошлом выпуске смотрели Сэндмана. Фильм «Варяг», Cult of the Lamb, собственно, как одна из лучших игр этого года. Начнем, наверное, обсуждение с самой такой горячей темы, с самой актуальной, это Gamescom. И держите базу, Gamescom хуйня. Все, на этом я свое обсуждение закончил, можете перехватывать.
Мне на Gamescom понравилась ровно одна игра, это вот Bloodborne в викторианском стиле про Пиноккио. Все, мне больше сказать нечего.
Он такое ощущение, как будто пытается пародировать Bloodborne, но в нем видно, что он супер дешевый, то есть он какой-то рубленый,
да,
весь.
Сказал
там,
бы,
анимации там прерываются на полпути. Как будто вот авторы Surge пытаются сделать свой Bloodborne.
Но мне нравится в этой игре то, что он делает большой упор на стилизацию, потому что это прям действительно очень красиво выглядит с точки зрения и графона технологически, так и с точки зрения дизайна. То есть это прям
подожди, я все понял. Ты же пекарь, и у вас нет Bloodborne. Все, теперь все встало.
Да, это вот Bloodborne для нас.
Сколько ты
для народа?
Сколько ты готовил?
Три секунды.
Что родилось в моей голове, да. Вот. Еще вторая вещь, которая нас, ну, супер порадовала, обрадовала, заинтриговала, это когда начался синематик Дюны. Такие, типа, смотрим, такие, ну, что это? Ну, похоже на Дюну. Ну, что за хуйня? Типа, а, ебать, это реально Дюна. А потом появляется то, что это, блядь, мощная выживалка, блядь, и типа, ну, блин, ладно.
Я вот не понимаю, как можно сделать хорошую, ну, ММО по Дюне, нахуя она нужна? Есть стратегия, ее анонсировали, вот Spice Wars. Вроде, типа, это единственный жанр, в котором Дюна может существовать, на мой взгляд.
Да не, был в далеком 2002 году игра Дюна Pulse Awakening или Adventure, что-то такое. Это вообще первая игра на ПК, которую я, в принципе, играл, и она была хорошей. Там на втором же уровне был супер жуткий Шейхулут, например. То есть в качестве трехмерного экшена Дюна вполне себе работает. Причем ты там играл за Атрейдоса, сюжет был такой более-менее каноничный. То есть типа Дюна может существовать в качестве экшена.
Не знаю, после просмотра трейлера у меня возникло желание пересмотреть Дюну Вильнёва и все.
Нет, у Дюны большой потенциал на то, чтобы стать такой большой расширенной вселенной, как «Звездные войны», с кучей спин-оффов и ветвлений, и с огромными промежутками времени между событиями.
Да, и в отличие от «Звездных войн», которые, ну, на самом деле строились на ходу, и зачастую они строились за счет мерча, там всякие Джаджа Бинксы, да, зачем появлялись и прочее, в отличие от них, у создателей «Дюны», условно говоря, если они захотят построить, ну, такую довольно большую вселенную, у них уже есть первоисточник в виде книги, где все супер подробно расписано, все подробно раскидано. И вообще, да, по «Дюне» еще и можно такую, ну, нормальную РПГшку от третьего лица ебашить, как там, ну, в свое время делали которые, потому что, ну, опять же, да, безболезненно можно там на 2000 лет назад откатиться и показать какую-нибудь другую там масштабную войну, и можно оставить узнаваемую атрибутику, но не влезать в сюжеты потенциальных фильмов, потому что, ну, вот сюжет происходит за 2000 лет, допустим.
Да, тем более вселенная Дюны, там люди отказались от продвинутых технологий, потому что искусственный интеллект начал брать верх и уничтожать живое. И люди решили объединиться и уничтожить их, и этим и объясняется, почему у людей во время событий Дюны нет высоких технологий, они пользуются там какими-то наркотиками, блядь, спайсами и провидцами.
Ну да, я помню, например, как Шейхулута нужно было побеждать в той самой игре 2002-го, там какая-то палка, блядь, в которую ебашит молния, то есть это тупо громоотвод, и нужно было заставить Шейхулута поглотить этот громоотвод, и по нему ударила бы молния, то есть о каких-то таких прям, ну, супертехнологиях там и не идет и речи. И это
в общем, да, вселенная обширная, и тема, которая там затрагивается, ну, по крайней мере, одна из тем — это биопроблема того, что окружающая среда загрязняется и скоро уничтожит вообще все цивилизации, и как бы актуальная тема до сих пор. Поэтому популярность Дюны, ну, в умелых руках Дюна обречена на популярность. И, так скажем.
У Вильнёва максимально умелые руки.
Нет.
Да.
Ну, не для массового зрителя.
На самом деле, типа, мы уже обсуждаем Gamescom дольше, чем планировали, но... Мы
обсуждаем Дюну больше, чем Gamescom.
Да, и хотелось бы в это еще добавить некоторых вещей. То, что первая трансляшка, которая Open Night Live, он, типа, был на самом деле хорошим, и такие бы шоу в 2014-2013, когда все ебашили друг за другом эти просто конференции, где они обсуждали и показывали мало трейлеров. Сейчас бы такое, сейчас, ну, трейлеры ебашат один за другим, просто, ну, нет реально хороших проектов. И на самом деле грустно смотреть на Джеффа Келли, который, типа, показывает очередную игру и говорит, типа, «Wow, it's
so
amazing!»
excited.
Типа, да-да, «We are so excited!» И смотрит на зал такой сидит, типа, «Чё, блин?»
Можно каждый раз
реально видеть, грустно, знаете,
когда он говорит слово «excited».
Да. И грустно смотреть на такой Gamescom.
Я хочу добавить, что я, как социально угнетенный класс,
блять, нас забанят нахуй на Apple подкастах.
Но мы это вырежем.
Я очень сильно надеюсь.
Почему вы хотите вырезать мои социальные повестки? Мои социальные повестки. За грани вашего.
На самом деле я сделаю ужасно и соглашусь, потому что в современных играх, ну, не надо делать хорошего персонажа. Это
Блять, скатились от обсуждения Gamescom'а вот к этой хуйне, вот объясните мне, ёб твою мать.
Толстая правая, куча пирсинга, жирная женщина, которая говорит, что она хакер, геймерша, гик, вообще полные, типа, и цитирует...
Да, описывает, по-моему, контент-менеджера Blizzard.
И цитирует Star Wars, и чтобы вот этого было побольше, потому что главная героиня — это literally me, и так далее.
Ну, все, короче, мы добились того, что подкаст забанят. Обязательная программа выполнена. Теперь подходим к обсуждению более таких ярких тем. Первое — это, конечно же, экранизация Tekken, которая представляет из себя анимешку в 6 сериях, каждая из которых идет по 20 минут. И на самом деле я вот смотрел этот Tekken и думал, что, блин, вот этот вот мультик, он сделал гораздо больше, чем... полнометражный фильм по Mortal Kombat, который до этого выходил. Но потом я посмотрел еще два мультика от, ну, по Mortal Kombat, которые потом выходили. Я такой, типа, ну, блин, мультики по Mortal Kombat на самом деле получше. Но тут работает такое, то, что я в этом плане максимально субъективен, потому что мне Mortal Kombat, собственно, нравится больше, чем Tekken. Что хорошо делает мультфильм, это то, что он вот, ну, сюжеты первых двух игр максимально скомкал и собрал их буквально в 1-2 предложения. Показал другие события, которые происходили в том же таймлайне, что и в первом и втором Теккене, но при этом о которых не рассказывалось и в играх. Это вот как Джин Казама там тренировался, становился йоба-бойцом, там показали Дюн и как она умерла, собственно, когда натравили на них Огра. И прочие вот эти вот прикольные вещи. А сама, ну, сам костяк мультика, он как раз-таки вот показывает события третьего турнира. То есть они такие немножко разбавили его новыми персонажами, персонажами, которых не было в оригинальной линейке. Но при этом они еще и сделали ход конем, они просто решили не показывать этих персонажей. То есть они есть в кадре, но там в третьей или в четвертой серии есть момент, где просто показывают такую таблицу, что типа вот там... Йошимицу против Стива Фокса. Победил Стив Фокс. И, типа, сцена идет дальше. И заострили внимание на пути Джина Казамы. И это прикольно выглядит, потому что, ну, ты как игрок, который играл в дальнейшей части Tekken, ты знаешь, что Джин Казама — это полнейший уёбок, блядь, который не заслуживает сопереживания, который там начал, блядь, Третью мировую войну, чтобы тупо свои амбиции выполнить. и прочие вот такие вот злобные штуки выделывал. А в сериале он выглядит таким, ну, максимально обычно таким аниме-пареньком, который такой, типа, ну, за все хорошее против всего плохого. И если будут следующие сезоны, мне даже будет интересно посмотреть на эту трансформацию. И анимешка, она достойна внимания, потому что она займет всего 2 часа времени, но при этом он довольно хорошо показывает вот всю подноготную вселенной Теккен. Жалко, конечно, они не показали крутых вещей, которых ждали реально фанаты. Это, во-первых, типа Юшимицу, да, он всегда весело сражается, его в кадре нет. То есть, ну, он появляется буквально и тебе показывают таблицу, что он проиграл и все. А второе, это такое, ну, веселое, но при этом каноничная вещь, которая есть во вселенной Теккен, это битва Кумы и Пола Феникса. То есть они реально показали, что в этом турнире участвует медведь, ну, прям колоритный такой, типа, клевый. А потом решили не показывать с ним бой. Ну, ну что за херня? Типа, это бы на мемасике разобрали. То есть нужно было показывать, как Пол Феникс сражается с медведем и удивляется то, что, типа, какого хрена на турнир рукопашных боев, типа, принесли медведя, типа, ну, не должно быть такого. И вот эти вот смешные вещи, они все пропущены, и больше все акцентируется на экшене. Также в фанатском сообществе люди ноют и плачут о том, что они добавили этого Лероя из DLC к седьмому Теккену, и почему он есть в событиях Теккен 3. Вот эта теория о том, что, типа, его добавили ради diversity, потому что Лерой черный, ну это бред, блядь, типа. Там персонаж просто, он хорошо встроен в сюжет, он хочет победить Хэйхач, как это и было в седьмой части. И почему бы он не мог участвовать в третьем турнире? То есть эта вещь, она не ломает таймлайн, и да, пусть будет. И на примере Лероя там показывается очень офигенный момент, вот как раз-таки вот это вот трансформация Джина Казамы, то, что он не только такой герой-герой, но иногда еще и может делать мразотные вещи. Например, сломать старику ногу. То есть, типа, он прикольно там встроен, и насчет этого ныть, ну, я не знаю, кем надо быть, чтобы на серьезных щах ныть о том, что, а вот, добавили черного бойца, это diversity. Да нет, просто персонаж там нормально встроен.
Ну, Теккен, на самом деле, такая очень странная серия. Она очень хороша как файтинг, но она с точки зрения сюжета всегда пахнет стрёмно. Потому что, ну, да, там, да, дичь полнейшая происходит. Если МК хоть как-то пытается в серьезность, то есть у него там сюжет с замутом битвы миров, там, с завоеванием царств, с внешним миром, с царями, там, со свержениями, а тут какая-то хуйня, там, отец скинул сына со скалы, чтоб сын его скинул со скалы, чтоб внук его скинул со скалы. Типа, это буквально история семьи Мишима, которые, да, скидывают друг, да, друга со скалы из части в часть. И по очереди садятся на трон вот этой Мишима заебаться.
И... Причем, самое смешное, они потом еще и на это начали закручивать бэкграунд такой небольшой. То есть в шестой части для того, чтобы сбросить со скалы, они начали мировую войну, блядь. В седьмой части реально эта мировая война до сих пор продолжается, но все сводится к тому, что они встречаются и сбрасывают друг друга со скалы. Или, как в третьей или в седьмой части, дерутся в жерле вулкана. Типа, ну, привет, Resident Evil 5. То есть там реально все очень странно и стрёмно выглядит в этом аспекте.
Ну и даже имея вот такой вот бэкграунд, даже имея такой сюжет, аниме умудряется выглядеть неплохо. Учитывая вот эти вот странности в виде телохранителей медведей, со сбрасывания со скалы, вот про школьницу вот эту вот 17-летнюю, которая дерется с профессиональным убийцей, аниме выглядит неплохо. Там достаточно стрёмная 3D, на мой взгляд, которая очень пытается косить под 2D, но у него не получается. И на крупных планах это прям очень сильно бросается в глаза. На средних и на дальних планах прям отлично выглядит. В экшене выглядит прекрасно, но статики прям нет. Интро у него неплохое на самом деле.
Тут еще забавная вещь с тем, что Mortal Kombat это всегда была такой игрой таких, ну, от своих чувачков, скажем так, да, тоже такие, ну, нёрды-задроты, которые, ну, что Эд Бун, что Тобиас, на них, типа, посмотришь на старых интервью, это реально вот твои одногруппники-программисты, короче. А Tekken — это все-таки игра от большой студии. В принципе, японские студии славятся тем, что они редко выносят какие-то инсайды. Но в отличие от Mortal Kombat, в Tekken'е видно, что сюжет всегда добавляли, ну, так, чисто номинально, типа, для галочки. Да, и самое прикольное — то, что они из вот этого для галочки добавленного сюжета реально накрутили драму, причем они не стали придумывать полностью сюжет, они взяли реально вот такие вот, ну, пунктирные точки, которые отмечены в лоре Теккена, и просто соединили их между собой, причем, ну, не добавляя от себя тины, но при этом показывая так, что за этим интересно наблюдать.
Ну, мне еще очень нравится, как в аниме именно используется фан-сервис, потому что вплоть до звуков, вплоть до вот этих проджектайлов,
да, да.
Вот этих молний стиля Мишима, до анимаций, они используют все на полную. То есть иногда камера берет очень вот эти вот сочные кадры сбоку, чего очень не хватает экранизациям других файтингов, МК в том числе. И это вот очень вдохновлено именно игрой. И видно, что люди, которые делали аниме, они в курсе, что это за игра. И они любят эту игру.
На самом деле там еще крутая вещь с тем, что вот мы аниме смотрели с другом Нормисом, короче. И мы после того, как досмотрели аниме, реально включили седьмой Теккен. И многие приемы, которые там показаны, их можно повторить в самой игре. То есть даже во время битвы они используют приемы из игр. То есть вот эти вот стандартные все движения. И самое прикольное, что когда Хэйхэчи начинает драться, например, ну, там есть джаглы реально как в игре. И это прикольно все выглядит. То есть, ну, фан-сервиса там достаточно.
Да, и вот эти вот приемы Кинга из рестлинга, он делает ровно так же, как в игре. То есть у меня есть младший брат, он дикий фанат вот этого Кинга и рестлинга в целом, и мы с ним пару серий смотрели как раз, и он дико вопил, когда видел вот эти знакомые приемы. Мне очень понравилось, что они почти дословно экранизировали третью часть, там, с очень минорными изменениями на самом деле. И в упрек я могу сказать только то, что этого немного маловато, на мой взгляд, очень быстро развиваются события, то есть буквально в первой серии у него умирает мама, во второй серии он уже сильный боец, который готов надирать всем жопы. То есть вот эта вот
не скажу, скомканность слишком... некоторая есть. Не скажу, что эта скомканность, она сильно мешает, потому что, ну, оно реально идет по канонам игры. Ну, да. То есть это реально вот анимешка, где в 6 сериях, ну, в 2 часах, условно говоря, рассказали все события Tekken 3 только от лица Джина Казамы. Конечно, есть странность одна небольшая, потому что, например, в той же третьей игре были суперколоритные персонажи, как, например, там Эдди Гордо, там вот это Кристи Монтео. Они упоминаются в газетных вырезках, но при этом самих бойцов нету, но их не показывают. И при этом это персонажи, которые, собственно, были в третьем Tekken. Почему бы их просто не добавить в качестве такого задника? Ну вот реально персонажи Tekken 3, не беря их со следующих частей, ну, допустим, тот же Стив Фокс, он есть в, ну, начиная с Tekken 4, мне кажется. Да, с Tekken 4 он есть. Но в Tekken 3 его как такового не было. С ним не показали боевой сцены. Так почему бы вместо Стива Фокса не нарисовать просто Эдди? То есть это странно, но типа, ну, если вы не задрот Tekken'а, это особо не мешает. Да, даже если вы задрот Tekken'а, вы, скорее всего, задрот Tekken'а по геймплею и особо по этому сюжету не упарывались. Типа, я вообще мало встречал людей, которые разбирались бы в сюжете Tekken. Ну, буквально там 2 человека.
К слову про сюжет, у меня вот есть претензия не сколько к аниме, а сколько вот к основному сюжету игры. Вот. Даже в игре вот эта тема с дьявольским геном, Devil Джином, Девилом Казой, ну, пахло хуёво, пахло хуем, реально вот. И
ну это аниме, это просто аниме.
Это ж такая хуйня. Господи, ты себе не представляешь. Когда он, знаешь, превращается в конце, у него внезапно образуется такая, знаешь, рокерская цепь на ноге.
Да.
Из воздуха. И ты такой, дьяволы так одеваются. Класс.
А еще там было 2 замечательных отсылки на русскоязычные мемы. Потому что в второй серии там Хэйхэчи показывают вот эти вот 2 фонаря, которые на самом деле очень важные вещи вот в рамках аниме, да, типа там разрушение, созидание, вот это. Но он говорит о том, что эти фонарщики сделал самый лучший каменщик. И это реально, типа, такая небольшая отсылка, знаешь, типа, на вот этот знаменитый ролик про «Я каменщик».
Блядь, ебать, ты глубоко копаешь.
Я каменщик, работаю 3 дня, без зарплаты.
А еще в конце 4 серии там есть сцена, где Джин Казама и Пол Феникс разговаривают, и Пол ему говорит:
ты знаешь, что такое Каза Мишима?
И это тоже отсылка на знаменитый мем, где сидят 2 алкаша, и один говорит ему: ты знаешь, что такое Каза Мишима? Вот он идет тебя ломать, что ты будешь делать?
Если он тебя ебанет, ты же охуеешь.
На самом деле, там еще... Ты должен ссылки на эти ролики, мне кажется.
Да-да-да, там еще был супер замечательный момент. Мы вот с Нормисом сидим, смотрим этот мульт, и у нас еще в Дискорде, короче, дружа наша тоже сидит, смотрит. И я такой Нормису говорю: ебать, это же отсылка, ща поожи, я тебе покажу этот ролик. Включаю этот, а ты знаешь, кто как Кадзе Мишима, и в Дискорде вопрос, типа, какую-то особую озвучку включили или что это? Типа, реально, это отлично встраивается в саму анимешку.
Нахуй ты, Кадзе Мишима, пришел, он тебя раздавит.
На заднем фоне у нас во время подкаста будет играть это. Ты знаешь, что такое Кадзе Мишима, короче.
Да, на репите просто.
Да.
Охуенно. Ну, в общем и целом, аниме хорошее. Это отличная экранизация видеоигры на самом деле. И я рад, что такое есть. И, может быть, даже будет второй сезон. Потому что события Tekken 4, Tekken 5, 6, вот это вот все.
Да, и там дальше можно раскручивать и раскручивать, потому что...
Раскручивать, ну, и сбрасывать нахуй со скалы дальше.
Да, потому что после событий Tekken 3 как раз-таки там идет, ну вот, самая дичь с вот этой вот мировой войной и прочей хуйней.
Константин.
Конечно. Да, тогда переходим к Константину, и... Типа, в прошлый раз я сидел ныл на Сэндмана и о том, что нормально не показали Константина. Я как раз-таки доебался до Ньюкасла. То, что Ньюкасл показали не так, как он был в комиксах. И сейчас опять, блядь, вот сольный сериал по Константину, я опять доебусь до Ньюкасла, потому что показали не так, как было в комиксах. То есть,
доебался, реально... сколько влезет, потому что я посмотрел всего 4 серии. Это невыносимо скучный сериал. Я его дропнул.
Ну, ты дурак. Короче, вот, и Ньюкасл, его... Я вот, смотря этот сериал, понял, почему нельзя нормально экранизировать Ньюкасл. Потому что как ты экранизируешь настолько контроверсив темы? Потому что, во-первых, внутри вот этого клуба, где происходили события в оригинальном комиксе, там вот эти вот темы, они... слишком жесткие, чтобы их показывать по кино, потому что там затрагивается и тема педофилии, и тема вот этих вот ритуальных жертвоприношений, там затрагиваются темы вот этой вот элитной молодежи, которая пытается взять себе максимально такие ощущения. Показываются вот эти вот, ну, типичные орущие «мы не такие, как все», панк-рокеры, ну, собственно, среди которых и сам Константин, затрагиваются темы вот этих вот однополых связей, затрагивается сам ад, который показан прям жутко мерзким. И то, как заканчивается история вот этой вот девочки Астры, это реально сложно перенести на экраны, не собрав вокруг себя кучу моралофагов, которые будут говорить: «А зачем такое вообще снимают?» Потому что, ну, оригинальный комикс, он реально хотел вот показать вот эту вот, ну, дьявольщину, да, так сказать, чтобы вот какая-нибудь бабушка сказала: «Это комиксы дьявола, это он читает их в аду». Ну вот, типа, чтобы вот такое вот было, они максимально старались, и там реально была полнейшая жесть. Но сериал... С одной стороны, он довольно хороший, довольно каноничный с той точки зрения, что он берет реально вот эти вот аспекты, которые были во вселенной Константина, и переформатирует их, потому что тут за основу сюжета взяли ран Азарелла, который писал для Константина, но это там где-то 100 какие-то выпуски про то, как он решил искупить свои грехи. И, типа, у него там друган жестко уебался об эти темы экзорцизма и умер в Америке. Поэтому он покидает свой Лондон и начинает ездить по разным городам Америки, чтобы хоть как-то искупить то, что он наделал. И как раз-таки в сериале, да, он ездит по разным городам Америки. То есть это такой роуд-муви небольшой, и... Он супер понравится людям, которым нравился вот первый сезон «Сверхъестественных», пока они не начали там уёбывать сатану и прочую вот эту вот хуйню выделывать, которая, ну, слишком сильно наращивала обороты, слишком сильно ударялась в абсурд. А вот первый сезон, который просто был про то, как они приезжают, видят какую-то ёбань, решают эту ёбань и уезжают дальше. То есть вот весь первый сезон Константина, он реально такой. То есть вот Константин приезжает в какой-то город, те быстренько вырисовывают экспозицию, что здесь произошло, он решает это дело и уезжает. На самом деле этот сериал чуть не сдох в производственном аду еще за 2 недели до премьеры, потому что они меняли главную актрису буквально за 2 недели до премьеры. Потому что вот эта вот актриса, Гриффин или Гриффит, как у нее была фамилия, которая, собственно, играет в первой серии, в какой-то момент она покинула каст. Не совсем понятно, по каким причинам, но они реально во второй серии... Первой серии тебе показывают, что это, ну, такая главная героиня, которая там видит мертвых с помощью вот этого вот своего ожерелья, своего отца. И тебе реально ее презентуют как такую вторую главную героиню, которая, типа, должна будет понять все эти приколы и тоже стать таким клево-ёбо-экзорцистом. Но в первой же серии она видит какого-то темнокожего с перерезанной глоткой, такая, ну нахуй, блядь, типа, я покидаю это судно. И уходят, и во второй серии тебе уже презентуют другую главную героиню. При этом у нее практически те же способности. Единственная ее отличительная черта то, что она клево рисует, и все.
Да. В общем, в отличие от второго ведущего, я досмотрел сериал до конца.
И это голос прорезался из лимба. На самом деле мы записывали этот подкаст вдвоем. Тут появился мастер экзорцизма и эксперт по оккультным наукам, типа, и пусть он тогда продолжит.
Чтобы вы понимали, значит, насколько мы серьезно относимся к записи подкаста, наш третий ведущий записывается буквально из ада.
Да, вот по звуку слышно, вот сзади у него крики грешников и прочие микрошумы.
Да, я сижу сейчас рядом с Майклом Джексоном и Элтоном Джоном.
Среди педофилов?
И в отличие от этих двоих, я смог организовать свое время и посмотреть сериал «Константин» канонично. Канонично. То есть, что я имею в виду? Я... Один день, одна серия. Вот в таком темпе я смотрел сериал. И в таком темпе он заходит просто идеально. Потому что структура серии, она предельно проста. Вначале тебе показывают, что случилась какая-то хуйня где-то там. Потом Константин видит на карте свежую кровь. Свежая кровь означает то, что там случился сверхъестественный ужас, который надо расследовать. Точнее, убийство от сверхъестественного, который надо расследовать. А Константин туда приезжает со своими друзьями, что-то там выясняют. В конце каким-то образом побеждают. И Константин иногда говорит какой-нибудь монолог в конце, иногда просто... И там, такая структура мне очень нравится, потому что, ну... Сразу же вспоминаются там сериалы из начала 2000-х, середины там 2000-х, типа «Баффи», там «Сверхъестественное», вот. Если вам нравится вот что-то подобное, фэнтези, ненапряжное, с довольно харизматичным и приятным главным героем, то этот сериал, ну, достоин вашего внимания, но, типа, если вы реально ничего не ждете, а просто там хотите просто скоротать время над одной серией, там, 40 минут, чтобы прошло очень быстро, то «Константин» — идеальный вариант. Я представляю то мнение, что, типа, вот я ничего не читал по Константину, ни одного комикса, понятия не имею, что там происходило. Я смотрел только фильм с Киану Ривзом. Сериал крайне отличается от фильма, как по тону, так и главный герой. Такой очень противоречивый.
Он менее противоречивый, чем в комиксах, потому что тут вот как раз-таки... Мэтт Райан, конечно, хорошо отыграл Константина, и это прикольно выглядит. То, что сделали персонажа реально очень сильно отличающегося от Киану Ривза, да, из экранизации. Но в комиксах он был еще более контроверсив, потому что там, например, в одном из первых выпусков буквально есть момент, когда Константин думает, что в чувака вселился демон. Это был ветеран Вьетнама, который страдал ПТСР, и он нахер расстрелял всю свою семью, забаррикадировался в какой-то заправке и отстреливал проходящих мимо людей. И типа Константин думает, что в него вселился демон, и там есть момент реально, когда он ссытся выйти наружу к этому чуваку и просто наблюдает за тем, как он там кого-то там насилует. И серия там, выпуск там заканчивался реально такой жесткой хуйней, то, что он выходит, проводит этот экзорцизм, а демона-то никакого нету, это реально был ПТСР. И там такие тяжелые темы в комиксах, они затрагивались, в сериале, ну, если тебе показывают, что какой-то шахтер сгорел, да, у тебя не появляется вот такой вот мысли о том, что, типа, ну, может, это не демоны, а просто вот люди так сделали, то есть там... И я согласен как раз-таки с тем, что вот сериал, если от него ничего не ждать, то он очень клевый, но вот сериал, он дает очень крутые вот эти вот ностальгические нотки. Мне кажется, этот сериал, я бы его просто хвалил бы и пересматривал бы каждые 3-4 года, если бы он вышел не в 2014, а в 2004, и его показывали по ТС. И даже по режиссуре это реально такой дремучий сериал из начала нулевых.
Но по режиссуре там есть несколько прикольных кадров, там с тенью и светом, но это буквально всего лишь 3 серии, а так оно ничем не выделяется. Ну, разве что там 9-я или какая там серия была в Мексике, где все в желтых тонах.
Ну, это классика, потому что Мексика... Да, переходишь Тихуану, и у тебя такой...
Да, ты туда приезжаешь, и у тебя на глаза фильтр накладывается сразу же, желтый такой. Ну, я очень хочу похвалить Мэтта Райана, на самом деле, актера Константина. Он играет достойно. Но такое ощущение, как будто у него связаны руки, он не может играть вот этого вот отбитого персонажа, которого мне Нурба описывает уже который год. И он вроде бы старается, но ему не дают. И он играет Константина из DC. Он не играет Константина из Vertigo со всей этой жестью, которая была в комиксе.
И да, там ссать очень... на вампиров, да, вот этого всего нету.
И это очень немного разочаровывает на самом деле. И я хочу напомнить, где этот Константин в итоге, блядь, оказался. В легендах DC. Завтрашнего дня. То есть на этой помойке персонажей, с которыми не знают, что делать в основных шоу.
Не совсем, потому что после окончания шоу оно превратилось в мультсериал.
Ну, да, у этого мультсериала всего несколько выпусков, это первое. Второе, это ну сам сериал снимали NBC, а после того, как шоу закрылось, он...
Попал
неловко бац. Перекатился на седап, да.
Ну да, он там появлялся в нескольких эпизодах там разных сериалов в качестве, наверное, эпизодического персонажа.
Он в одном из сезонов, насколько я знаю, он стал одним из членов их команды.
Ну, я скажу, что не в нескольких сериях он там в качестве главного героя. Он там в основном составе весь 4-й, 5-й, 6-й сезон.
То он есть, еще в кроссоверах появлялся, он оживлял Оливера Куина.
Да, мальчик попал в ад, короче.
Да,
жаль на самом деле.
Очень жаль на самом деле.
Ну, потому что персонаж реально кайфовый в самом сериале.
Ну, тебе стоит почитать комиксы, потому что я вот знаю, что у тебя нет отторжения от старых комиксов, ты вполне можешь их читать. Константину там сколько идет? 300 с чем-то выпусков? То есть это, ну, там провисающих моментов не так уж и много, и поэтому ты можешь его полностью прочитать как такую законченную историю. Он там выходил на протяжении то ли 20 лет, вот эти вот 300 с чем-то выпусков. И на самом деле там даже вот эти вот сторонние арки, которые, ну, чисто филлеры, даже они смотрятся супер красиво и супер круто. Это не такой персонаж, садясь за который ты там наткнешься на то, что какое-то супер важное событие было, например, там в Detective Comics номер 1342, то есть там такого нет. Там реально очень ограниченное количество комиксов, среди которых почти все события, они так или иначе сказываются и отражаются на персонаже.
Да, и в сериале характер Константина, он очень ярко выражается даже в том моменте, когда, вот, например, в финале одной из серий он жертвует своим другом.
Это кстати, из комиксов. И в комиксах это выглядело гораздо более циничнее. Там он реально не хотел запариваться, и поэтому он им пожертвовал. Там буквально чувак, который наткнулся на Вельзевула, повелителя мух, как раз-таки убегал от него. большую часть своей сознательной жизни, то есть там последние 15 лет, он натыкается на Константина, который его старый знакомый, говорит, типа, ну что, поможешь мне? Затем такой, типа, видит, бля, как же я не хочу вмешиваться в это дерьмо, но придется. Начинает вот этот вот обряд, призывает этого Вильзевула, типа, чувак убегал от него, а он его призывает. И, типа, говорит ему, ну вот, великий Вильзевул, вот держи, короче, дар от Джона Константина, можешь вселиться в тело этого человека. Он вселяет его реально в тело этого своего друга, а потом оказывается, что он все это время сидел на электрическом стуле. Он включает разряд и убивает вот это вот тело вместе с захватившим его демоном, чтобы они, типа, вместе отправились в ад. То есть это гораздо циничнее, гораздо мразотнее выглядит в комиксах, и персонаж в комиксах, он такой, то есть, ну, редко, смотря на него, ты думаешь о том, что это герой.
А как в комиксах раскрывалось прошлое Константина, как он стал экзорцистом? Потому что в сериале там постепенно, типа, персонажи там что-то там рассказывают, и самый главный персонаж, который знает, как Константин стал экзорцистом, это Анна-Мария, она появляется там в 9-м или 10-м эпизоде.
Раскрывается он тоже вот на протяжении первых арок, он там изучал вот эти вот оккультные науки, потому что это модно-молодежно, они были такими, ну, типичными тинейджерами, короче, такие, которые против государства, которые такие долой систему, там, анархисты, у них была собственная панк-рок-группа, они увидели, что чуваки проводят вот этот обряд, как раз-таки вот эта девочка Астра, над которой постоянно измывались, хотели как раз-таки принести жертву в тот день. Они вместе с вот этой вот рок-группой там вмешались, и там началась полнейшая жесть, после которой он там лет 5, кажется, находится в психиатрической клинике. Он выходит из этой психиатрической клиники и понимает, что, типа, ну, люди сами не могут защитить себя от вот этой вот всей сверхъестественной ёбы. И во многом у него еще и как такового нет выбора, потому что в комиксах его реально вот эта вот херня начинает преследовать в какой-то момент. А еще один из вот этих демонов, который там приходит в этом Ньюкасле, он переливает ему собственную кровь, чтобы чувак выжил. И поэтому, да, у него такая демоническая кровь, и типа... Там еще очень крутая сцена в самом комиксе, когда он убегает из этого ада, и он говорит этой девочке, типа, ну, успокойся, я обещаю тебе, что ни за что не отпущу твою руку. И он убегает вперед, и он бежит реально без оглядки, потому что, типа, ну, реально страшно, блядь, а не в аду. И он держится за эту руку до самого конца. Он выбегает из этого ада, смотрит назад, а девочки-то нет, только рука осталась. И, типа, это реально такой очень клевый момент в самом комиксе.
Насчет сериала, там, по-моему, панковское прошлое Константина не раскрывалось, да, вроде
бы? Оно там раскрывается буквально в 2-3 диалогах, там в начале 3-й или 4-й сцены. Он там говорит о том, что когда-то выступал. И раскрывается как раз-таки в той серии про шахтера. Это, по-моему, 2-я серия, потому что он сидит... А, в конце 1-й серии, в конце 1-й серии это раскрывается. Потому что он сидит в баре и спорит насчет музыки. И типа тебе показывает, что он очень хорошо разбирается в этих, даже андеграундных рок-музыкантов.
Да, и мне понравилось в этой серии, как Константин в моем стиле пошутил, что мы идем ебаться.
На самом деле, вот сериал он двоякий, потому что, ну, если вам нравятся вот эти вот в стиле секретных материалов, в стиле сверхъестественных, вот эти вот... Хотя секретные материалы сняты более качественно, несмотря на то, что они были в 90-х. Но если вам нравится вот этот вот общий вайб, когда появляется ощущение, что вы включили какой-нибудь СТС в 2004 году и смотрите первый попавшийся сериал, да, ТВ-3 какой-нибудь, то Константину стоит посмотреть. Если вы фанат этого персонажа, тоже стоит посмотреть, потому что никогда раньше еще с персонажем так бережно не относились на экранах, потому что там и фан-сервиса много, и общих вот этих вот элементов. Актер Мэтт Райан, в принципе, отыгрывает такого, ну, более сдержанного для ТВ вариант комиксового Константина, то есть он гораздо ближе по характеру и по деяниям к персонажу, чем Киану Ривз, чувак, который чисто на своей волне. А оригинальный-то он такой, он постоянно типа веселится, постоянно орет какие-то несмешные шутки, то есть это чувак реально, который такой, ну, трикстер больше. И сериал в этом аспекте клёвый, то есть он понравится не только вот этим вот чувакам, которые хотят поностальгировать по старому СТСу, но и людям, которым нравится сам персонаж. Но в остальном многого не ждите, потому что он даже по режиссуре не дотягивает до того же Сэндмана, который мы обсуждали в прошлом выпуске. И вот режиссеров и продюсеров Сэндмана бы на Константина было бы гораздо лучше. Хотя нет, не было бы гораздо лучше, потому он бы внезапно стал женщиной, да.
Да, если вы фанат городских легенд и дешевого хромакея.
Да, кстати, дешевые эффекты там просто везде, это забавно.
Сериал какого года?
14?
Вот, да, достаточно давно было. Сколько? 7 лет назад? 8 лет назад?
8 лет! Где ты был эти 8 лет?
Я просто помню вот этот вот замут с Константином. Я еще тогда очень плотно сидел на игле Сидаба. Я смотрел вот этих вот флешей, дострелу и
прочее. Блять, на этом наш выпуск заканчивается.
Да. Типа. И когда анонсировали шоу про Константина, я реально заинтересовался. А потом он начал гореть в этом производственном аду. И я помню, была новость, где говорили, что Константин в сериале не будет курить. Я такой, ну хуй с ним.
Да, да, он там не курит почти.
Ну это как это вообще?
Я, кстати, тоже помнишь, когда Константин выходил, и очень многие люди были расстроены тем, что он не будет продлен на второй сезон и закончится на первом. Я помню там фотография главного актера, который играл Константина, и с плакатом «Продлите, пожалуйста, на второй сезон», и, по-моему, он факт показывал в экран или что-то в этом роде.
Ну, главный актер видно, что любит этого персонажа и старается, играя его.
Он его даже в мультиках озвучивал.
Да, до сих ему пор. Очень сильно нравится.
Да, полнометражный мультик «Город демонов». И вот там, и в «Темной лиге справедливости», которые вот мультики в вселенной DC анимационной, в них всех как раз-таки Константин озвучивает этот же актер.
Ну, можно робко надеяться на то, что получится как с «Дэдпулом», который все-таки дожил до своей хорошей экранизации с тем же самым актером.
Ну или будет как с «Панишером», именно из 2000 какого-то года, 2004 года был фильм, где главный актер до сих пор хочет вернуться к его роли.
«Dirty Laundry», там, который в «Фанаты» сняли, то такое, типа, можно ждать. На самом деле, по этому Константину есть небольшие новости, потому что все мы в курсе, что не так давно закрылось огромное количество шоу от CW, и сейчас у Уорнеров поменялось немного руководство, и они закрывают один за другим сериалы. Но Джаджа Бинкс, который снимал 7-й эпизод «Звездных войн», он как раз-таки продюсировал сериал по Константину. И не так давно Джаджа Бинкс сказал, что, типа, не бойтесь, в безопасности, и сериал, типа, он должен выйти. Но когда должен выйти, будет ли это сериал, будет ли это продолжение вот этого сериала, непонятно, поэтому... Тоже,
да, и таком, когда говорят в надежных руках, вот, типа, так обычно говорят маньяки, у которых жертва сидит в подвале на цепи.
Ну, я же говорю, его продюсирует Джаджа Бинкс, поэтому ну, там вот такое.
Да, и при нынешних тенденциях как-то не особо хочется видеть нормальных персонажей.
Ну, руководство Warner Brothers сменилось, они вот как раз отменяют вообще все нахуй, они буквально отменили «Бэтгерл» за 70 миллионов долларов. И слава богу, конечно, но... Все-таки 70 миллионов долларов есть 70 миллионов долларов.
Надеюсь, только флешу не тронут.
Ну вообще...
Такую хуйню там Эзра Миллер трогает, по-моему, всех.
Не, он на протяжении скольких лет делает хуйню, типа, до сих пор ничего не было, и, надеюсь, так и продолжится.
Там такая вещь, то, что у Джаджи Бинкса, у него из раза в раз не приходится, потому что у него там есть, например, те же самые «Звездные войны», да?
Ремарка да, которых для лучше новых бы не слушателей, было. Ремарка для новых слушателей. Джаджа Бинкс — это Джаджи Абрамс. Все, продолжаем.
Думаю, все знают.
Но, блядь.
Вот тот же Джаджи Бинкс, он сделал нормальный перезапуск «Стартрека». И вот эти вот фильмы, они реально клевые.
Он сделал «Звездные войны».
Он сделал
«Звездные войны». Переходим к «Варягу», к нормальным фильмам, да, наконец.
Переходим к отличным фильмам, я бы сказал.
К охуительным фильмам.
Да.
«Варяг» режиссера Роберта Эггерса.
Всех нас троих к как человек, который меньше всего проперся по этому фильму, я, наверное, сначала, типа, скажу свои впечатления, потом вместе там что-то обсуждаете.
Заебал, подожди, да, я хотя бы
фильм
там
хороший,
экспозицию, ёб твою
средневековые,
мать.
Средневековые викинги.
Ёб твою мать, я не остановлюсь.
Экшен охуенный, сюжет довольно простенький, но снят супер красиво. Режиссер до этого снимал охуительный «Маяк», теперь он начал снимать «Варяга», и типа фильм супер красиво, актеры играют круто, мне понравилось, обсуждать.
А чё, я думал, ты будешь вонять? Я думал, мы с тобой зарубимся, подожди.
Да нет, нормальный фильм.
Блять.
Да он не досмотрел, что с ним обсуждать, блядь. Он даже нихуя не знает, что там дальше будет.
Сука. Там играют охуительные актеры. Там есть Аня Тейлор-Джой, там есть Николь Кидман, там есть Итан Хоук. Там играет охуительный Скарсгард. Но с точки зрения сюжета я согласен с Нурбой, то что это, ну, очень простенько. Это, во-первых, Король Лев. У него тоже убивают отца. Это делает брат отца, то есть его дядя, он уходит в изгнание, взрослеет, возвращается и дает пизды. То есть это буквально хрестоматийное переложение Гамлета впоследствии Короля Льва. Вот. Но с точки зрения кино, это просто охренительный оргазм для глаз. То есть там играют пиздатые актеры, там отличная режиссура, очень хорошие виды, там... Все настолько натуралистично, насколько это возможно. Вот. Давай, Муха, жги.
Да, в общем, «Варяг», он с первого трейлера уже воодушевляет, потому что, когда я его увидел, я был уже в ахуе. И когда я увидел имя режиссера, Роберт Эдгарс, или как его там, первый полнометражный фильм вроде бы называется «Ведьма» или «Ведьма».
Да, Санни Тейлор-Джой, да-да-да-да.
Да, там он как раз-таки угорает по всей вот этой вот теме, типа, историчности и плюс мифологии сверху, чтобы и к тому же еще и выглядело как реализм полный. И он снял впоследствии «Маяк». «Маяк» мне не особо нравится, но визуально он выглядит интересно. И как бы «Зеленый слоник», но для нормисов он тоже неплохой. Но ничего выдающегося из себя не представляет. «Варяг» — его первый крупнобюджетный фильм. Бюджет его составляет 90 миллионов долларов. И к тому же первый экшн-фильм. Сразу же скажем, что с экшном он справился просто охуительно, блядь. Вот это вот первая сцена, где главный герой в качестве уже берсерка, уже повзрослевший, и в качестве берсерка нападает на землю Русей. Не знаю, это русский или нет. Эта сцена снята просто балдежно. Хореография там на заднем плане, то, что происходит, на переднем плане, то, что происходит. И вообще, как начинается сама осада с того, что кидает вот это вот копье прямо в берсерков, но главный герой его перехватывает на лету и кидает обратно, убивая при этом чувака на заборе. Уже начиная с этого получаешь просто полнейший оргазм.
А какая там охуительная сцена боя одним дублем, где он идет и режет всех именно в этой самой деревне.
Да-да-да-да-да, там полнейший ахуй. В общем, с историчности там очень много допущений в фильме. Я не эксперт, чтобы прямо указывать где. Но прикольные моменты из истории они там оставили, типа там погребение, ритуал вот этот вот, где коня загружают в корабль, и там его начинают убивать и режут ему голову, а потом поджигают само тело. Всякие верования главных героев там. Главные герои верят в Одина, воинствующегося бога, и как раз-таки Один появляется в одной из сцен. Когда главный герой был подвешен за ногу и выбирается из пут с помощью орлов, ну не орлов, а этих воронов, прошу прощения, и перед ним, и над ним стоит Один. Он похож на Гэндальфа в этом фильме, ну потому что в оригинале, так скажем, в мифологии он описывается именно как чувак с большой пышной бородой и в широкополой шляпе с плащом. А его дядя, антагонист фильма, он верит в Фрейера, если не ошибаюсь.
Да-да.
Который является богом плодородия и мира. И как раз таки в фильме говорят, что он проебал какому-то другому царю после того, как узурпировал трон. Его попустили, и он убежал в Исландию. А в Исландию, как бы, исторически сложилось, что никто не хотел, блядь, никогда уезжать, потому что в Исландии ничего не было на то время. И туда реально изгоняли людей, которые опозорились там прилюдно, которых попустили. И как бы Исландия тогда считалась чуть ли не адом на земле. Вот. Что еще можно сказать? Да, замечательный каст. Главный герой Александр Скарсгард, Аня Тейлор-Джой. Там еще в эпизодических ролях появляются такие актеры, как Уильям Дефо и певица Бьорк.
Жопа Аня Тейлор-Джой.
И певица Бьорк тоже появляется в одной из мелких ролей. Сама эстетика, все окружение, костюмы, картинка, как сама выглядит, декорации. Все прям, все 90 миллионов долларов ты видишь перед собой. И фильм, он как бы удерживает тебя от начала до конца на одном дыхании. Просто смотрится и прямо... Он похож на видеоигру, знаешь, типа такой. Просто сел, сначала тебе дают там небольшую экспозицию, потом экшн-сцена, потом там чуть-чуть диалогов, и небольшая кат-сцена, и опять экшн-сцена. И так до конца фильма. Очень прикольно смотрится. Типа, фильм вообще, в принципе, просто must-have. Рекомендуется к просмотру.
Да, это один из лучших фильмов вообще этого года, которые вышли. И прям реально строго рекомендуется к просмотру всем, даже тем, кто не любит скандинавскую мифологию. Единственное, что я хотел бы отметить, ты сказал про ритуалы, я не мог вот это вот не вспомнить, когда они притворяются с отцом собаками, и там еще есть Уильям Дефо, они лают, едят из мисок, я, конечно, понимаю, языческие ритуалы, но в этот момент я ощутил именно стойкое чувство кринжа, потому что она начинается как такая охренительная сага, и тут они с батей спускаются в подвал и играют в песиков, ты такой, а? Что? Какого хрена?
Но там до этого еще сцена с шутом есть, где Уильям Дефо говорит, что типа, ха, твоя женщина хочет отсосать твоему брату.
Пьет с ним из одного бокала, что-то такое там было.
Да, да. Кстати, типа, сцена того, как убивают батю главного героя, она очень похожа на сцену из фильма «Конан Варвар» с Арнольдом Шварценеггером. Типа, это очень такая прикольная отсылка на фильм 80-х годов. Ты такой прям прочувствовал, чувствуешь такой вайб небольшой. Фэнтези того времени, так скажем. Немного наивненький, но прям смотрится балдежно.
Я вот тоже, на самом деле, не эксперт, но, насколько я знаю, «Норсман», он снят вот максимально исторически, и режиссер, он в один момент даже задумался о том, чтобы весь фильм был на вот старом наречии, именно вот этом северогерманском. Ему маркетологи сказали, типа, ты чё, долбоёб? Но он об этом задумался, и он реально хотел снять его, и его актеры поддержали в этом начинании. И вот эта вот историчность, она прёт изо всех щелей, то есть вот эта вот Русь, викинги, Исландия, их обычаи, насколько бы кринжово они сейчас не смотрелись, они реально могли существовать в то время. И они смотрятся максимально органично с учетом сеттинга и бэкграунда, который окружает вот этих персонажей. Сам Александр Скарсгард смотрится охренительно в этой роли. Он от начала и до конца просто машина для убийств, когда он прижигает себя клеймом, чтобы сойти за раба и уехать мстить, соответственно.
Да, ну, неудивительно то, что он хотел передать вот специфичность языка того времени, потому что фильм «Ведьма», там даже специальная ремарка в этом фильме была, то, что там используется наречие английского языка, который был на то время, то есть там говорили странно в фильме «Ведьма», но в «Норсмане» ему не разрешили, видимо, Потому что риск да, большой.
Это массовое кино, видимо, было для него. Денег влито было да. немерено.
Да, 90 миллионов долларов — это не шутки, плюс реклама.
Да, реклама у него была, кстати, очень хорошая. И вот я еще что хотел сказать. Норсман, он очень похож на книгу в этом плане. Она четко сегментирована на главы, то есть там начало, темный экран, название, середина, темный экран, название. Он перемещается по локациям буквально вот через темные экраны с названиями. И да. слог у фильма очень классно передан. То есть как они разговаривают, так не разговаривают люди настоящие, но так разговаривают хрестоматийные именно герои. И это чувствуется очень эпохально, то есть как эпос на самом деле, который могли где-нибудь найти и экранизировать.
Да, там разговаривают довольно пафосно, и это крайне ярко замечается в самом начале фильма, когда появляется отец главного героя, и он такой приходит, говорит, я пришел там сквозь тысячу битв, чтобы наконец-таки увидеть улыбку своей добродушной женщины. Вот в подобном стиле в самом начале особенно ярко это выделяется. Но есть один кринжовый момент, где Аня Тейлор-Джой и главный герой наконец-таки приплывают в Исландию, и там Аня Тейлор-Джой говорит, там, ты будешь разить их мечом, а мой ум поразит там, их ядом, или какая-то подобная кринжовая
реплика. Где они в цепях идут, да, в самом начале?
Да-да-да-да-да-да, это очень кринжовый момент был. А в целом, да, в целом реплики неплохие, то есть сценарий хорош. Как уже говорилось, это интерпретация там Гамлета, Шекспира. Там даже вот эти вот отсылки есть, где достают голову Уильяма Дефо, и Александр Скарсгард, главный герой, его Амлет, кстати, зовут, начинает разговаривать с этой головой, и ему указывают, что типа надо достать такой меч, Драугр, который может убивать только ночью, то есть при свете дня его достать нельзя уже. Это в фильме... А, кстати, в фильме очень мало фэнтези. То есть он есть, но он кажется, как будто бы, может быть, там главные герои там воспринимают мир именно так. То есть он чувствуется одновременно и реалистичным, и фэнтезийным. И фэнтезийные аспекты там есть.
Мне кажется, это очень хорошо передает именно взгляд на мир тех самых главных героев, потому что они живут в этом, они верят в это, и... Вот это все их окружает, то есть они видят знаки, они видят вот это вот все потустороннее, потому что они сами верят. И ты, как зритель, ты очень классно погружаешься через этих героев в мир скандинавский. То есть и ты тоже начинаешь верить, ты тоже начинаешь видеть.
Да, и особенно в той сцене, где как раз-таки главный герой достает этот меч Драугр, он должен был победить Драугра, то есть зомби из скандинавской мифологии, а и там есть небольшая сцена битвы с этим Драугром, где его побеждают канонично, то есть по мифологии. Сначала там вонзить меч ему в спину, потом отрубить ему голову, после того, как отрубил голову, засунуть его в жопу. Ну, положить отрубленную голову в жопу, чтобы он больше не вставал. И так Амлет получает свой меч. Но потом внезапно выясняется, что этот скелет все еще сидит на троне, и он просто вынимает этот меч. И тебе кажется, и у тебя вопрос, типа, это он представил так, что будет драться? Или же он все-таки подрался? Или что вообще произошло? То есть фэнтези именно вот в таком вот русле там передается. Им так кажется, или же это на самом деле есть? Та же самая сцена с Валькирией, к примеру. Когда Амлет чуть ли не умирает, и есть охренительная сцена, где музыка подобрана просто идеально, где как раз-таки Валькирия скачет на коне и чуть ли не падает с обрыва, но потом мы видим, что она взлетает над обрывом и летит прямо к вратам Вальхаллы.
Кстати, по поводу Валькирии, я помню, многие доебались до этой сцены в трейлере, потому что у нее на зубах было что-то вроде, знаешь, вот этих гризлов. Но по канону, типа, скандинавскому, это письмена на зубах делали. Есть задокументированные такие вещи, то есть черепа с письменами на зубах. И это очень странный доёб был с точки зрения вот любителей скандинавской мифологии. Потому что, типа, валькирия с гризлами, что это за хуйня?
Ну, ради баланса тогда я доебусь, типа, но Валькирия с гризлами, но, типа, оно нереалистично, нереалистично, но, типа, сложно, сложно смотреть.
Да. Да, учитывая то, что Валькирии по мифологии это полуженщины, полуптицы страшные.
Такого не было в Скандинавии. Не было женщин-полуптиц, я сам видел.
Да. Кстати, в качестве отсылки на Гамлета, там же еще за главным героем постоянно следит ворон один, которого мать главного героя считает призраком отца главного героя. То есть,
ну, отца же вроде называют ворон войны вот в самом начале как раз-таки. И оно вот иллюстрирует вот эту вот самую клятву, когда он дал ее, будучи вот этим псом. То, что я отомщу, если с отцом что-то случится.
Да, и там, кстати, и говорят, что, возможно, этот ворон его и притащил сюда. И под конец, короче, очень интересная сцена была, где Аня Тейлор-Джой говорит, типа, вот там у тебя рот продолжается, то есть там показывают дерево, которое было в самом начале со всеми там предками и с тем, какое у него будущее поколение еще будет. То есть вот эта вот кровь конунгов, и видно, что будущая девочка будет царицей земли русской.
Ну, и Киара из второго короля льва буквально.
Да, да-да-да. И Аня Тейлор-Джой говорит, типа, давай просто уедем, оставь вот это вот все говно, давай ты будешь жить. И когда главный герой увидел, что у него продолжится род, что, типа, кровь конунгов будет жить дальше, и он делает вывод, что, скорее всего, дядя придет для того, чтобы отомстить ему. То есть нельзя никого в живых ставить. То есть у него есть пример того, что... Ну, пример в качестве себя.
Да, его оставили в живых, и он пришел мстить.
Да-да-да, его оставили в живых, он пришел мстить, и он как-то их нашел. И он решает, короче, принять свою судьбу наконец-таки и все-таки держать свое обещание и пойти покончить с этим. Что приводит, короче, к охренительной сцене в конце.
В стиле где Текина они... в вулкане.
Да, где они встречаются, где они с дядей встречаются в Радхеле. И наконец-таки выясняется, кто падет в этой битве и попадет в Вальхаллу.
Ну, в общем, это очень классно с точки зрения именно мифологии, потому что они у врат Хеля, они буквально на пороге смерти оба. И да. Вот это вот столкновение идеологий, которое происходит в самом конце, охренительно выписано, охренительно поставлено и охренительно снято. Фильм в целом просто охренительный.
Да, шикарная хореография, достойнейшие спецэффекты. Вообще, Норсман — это просто твердая восьмерка, блядь, 8,5 из 10.
Ну, это прям must-have, его смотреть надо.
Да, вообще пропускать нельзя.
То бишь, мы почти что закончили с подкастом, у нас осталась лишь одна тема для обсуждения. Мы
не, на самом деле, вернемся к Норсману.
Так ты же все уже, блядь.
Нет, в Норсмане, что мне супер понравилось, это как раз-таки вот эти вот экшн-сцены. Они, знаешь, отдают вайбами первых сезонов «Игры престолов», потому что видно, что в Норсмане тоже пытались, чтобы боевые сцены выглядели максимально натуралистично, и чтобы чувствовался вес оружия, чтобы каждый удар, он прям реально чувствовался на экране, и это супер круто. Второе, как раз-таки, вот эта вот сцена, где они пародируют собак. Ты вообще видел какие-нибудь такие, ну, традиционные ритуалы? Они же всегда супер кринжово выглядят.
Ну, просто это немного выбивается из атмосферы, которую задали тебе в самом начале.
Окей, ну, тогда мы переходим к произведению, где оно не выбивается из атмосферы, и кринжовые ритуалы всегда находятся на своем месте. Это, собственно, игра Cult of the Lamb, которая, ну, реально, вот база, это лучшая, ну, одна из лучших игр, которые выходили за этот год. То есть он входит реально в топ-3, по моему экспертному мнению,
из игр, которые выходили в этом году. Играл.
Да-да-да. То есть, что у нас в этом году было нормальное? Horizon был нормальный,
Elden Ring
был. Да, и вот после Elden Ring сразу культ овечки. потому что игра, ну, такая максимально такая теплая. Единственный минус огромный, да, это было бы, ну, там, 8 или 9 из 10, да, типа, это было бы изумительно, игра года, выбор редакции и прочее, но в игре нет медведей, поэтому, ну, проходняк.
Я вот,
ну, насчет этого я не
учу. Хочу сказать, что это была бы лучшая игра на мобильные устройства в этом году. Но так как это полноценная игра на ПК, и она не выходила на мобилки, то мя. На мобилках бы смотрелось отлично.
Ебать ты говноед просто, реально.
Не знаю, насчет смотрелась бы на мобилках она отлично. Портативно она была бы замечательная. Да,
да, на Switch какой-нибудь.
Но игра как бы не уступает вообще. То есть я согласен с другими ведущими, тем, что игра реально как бы замечательная, охуительная, я бы даже сказал. Но это одна из тех игр, которые полностью раскрываются, если ты умеешь веселиться. То есть если ты умеешь называть вот этих вот культистов именами своих знакомых, там, например, сказать, вот, там, первый культист — это Ерсаин, а потом Ерсаин ко мне подошел и попросил меня поесть говна.
Ну, это очень реалистично.
А ты ему включил Константина.
Да. И как бы основная часть игры, то есть изначально, как я думал, что это будет какой-то роуглайк наподобие Binding of Isaac, но это оказалось, что вот эта вот часть с роуглайком — это скорее фича, то есть дополнение, дополнительный геймплейный элемент, так скажем, он вообще не основной. Основной он как раз-таки происходит на базе. То есть ты там развиваешь свою культуру, там фермы строишь, декорируешь там по-разному свой лагерь, призываешь туда больше культистов, и собираешь с них дань, ну или что-то там собираешь по мере развития. Да, по мере развития.
Собираешь камп, судя по тому,
как. Да, кстати. Это большая часть геймплея, ты собираешь за ними говно.
Не, собирать дань, то есть деньги с них
собирать
трясти
камп.
Можно. Не-не-не-не, деньги с них трясти можно. То есть там так, какая система? Ты добываешь какие-то камни, скрижали, и открываешь новую доктрину. После того, как ты открыл новую доктрину, ты выбираешь, по какой линии идти. Там свобода вероисповедания или же там...
Уважение к старшим, варианты. Вот это вот все.
Да, другие варианты там еще есть. И ну, там
допустимость каннибализма, там много доктрин.
Да. Да-да-да-да, там, типа, допустимость каннибализма, там, либо же собирать деньги, либо же сам отдавать деньги этим людям. Все зависит от того, от вашей фантазии, то есть, чего вы хотите, там. Хотите максимально сатанистский культ, где жрут друг друга, еще и кал жрут, там, приносят в жертву, или же, наоборот, не приносят в жертву, а там, уважают старших, или же не уважают старших, а поскорее бы их убить. Вот, что-то подобное. То есть развивать культ там довольно весело. Там еще есть другие части. То есть помимо лагеря основного, там открываются другие части этого, так скажем.
Ну, эти другие части, я не соглашусь, что они настолько же важные аспекты, потому что, ну, в одной можно в кости сыграть, в другой порыбачить, то есть, ну, они не такие важные, то есть, ты просто заходишь в них ради, условно говоря, одной-двух мини-игр и все, то есть, они не так важны в рамках самого поселения и в рамках вот этих вот чащ, куда ты ходишь, чтобы... На самом деле, вот, реально, Муха говорил о том, что боевые сегменты, они чувствуются максимально второстепенно, это правда, потому что когда ты ходишь за вот этими roguelite элементами, ты реально туда ходишь, чтобы собрать припасы. Ты вот ходишь у себя, как курочка по лагерю, смотришь, у тебя, ну, например, не хватает дерева, чтобы сделать там дополнительную тюрьму или поставить еще одну новую ферму, да? И когда ты уже видишь, что ну прям совсем критически, тебе не хватает дерева, все дерево уже срублено, лесопилка по скорости уже типа не догоняет, ты такой, ну ладно, пойду типа за теми или иными предметами. И супер круто то, что когда ты находишься в самом боевом этапе, ты типа видишь, например, какую-то траву, ее можно срубить с собой забрать, видишь дерево, тоже можно срубить с собой забрать. И реально, вот эти вот боевые походы, они превращаются в походы за припасами, и это супер круто. С одной стороны, не супер круто то, что вот эти вот боевые сегменты, они супер легкие. То есть для того, чтобы посмотреть, что происходит, когда ты умираешь, мне пришлось специально стоять на месте, чтобы меня убили. То есть, ну, если ты прям по-серьезки сидишь, играешь нормально, умереть в этой игре, ну, супер сложно, даже на босса.
Да, и тем более, там средний уровень сложности, он как бы рекомендуется разработчиками.
И... Да, и мне кажется, они... Мне вот понятно, почему. Потому что мне кажется, что они больше и лучше продумали все-таки вот эту вот, ну, фермерскую, тайкуновскую составляющую, и они больше хотели, чтобы люди реально вот парились насчет своего культа, а не насчет того, чтобы убивать боссов. Потому что, ну, боссы, они тоже максимально такие пунктирные, типа там вот 4 великих босса держат 4 великих цепи, типа убей их и все. Ты идешь к ним, ну, до них довольно быстро добраться. У меня наиграно там сколько? Часов 15. У меня убит один вот этот вот суперглавный леший. И почти добрался до второго уже. То есть игра реально проходится достаточно быстро, по ощущениям. И в самой ферме там тоже разблокируемые вещи, их не так уж и много, потому что ты их разблокируешь, собственно, по собранному каму. И они разблокируют тебе новые постройки и улучшают твое поселение. Но большая часть вещей, которые ты разблокируешь не с помощью веры, а с помощью каких-то найденных чертежей, это, ну, такие максимально незначительные вещи, которые у тебя разблокируются в категории декорации. Типа там вот эти вот, ну, красивые вещи, которые просто стоят на локации, и их выгоднее всего строить. Не когда тебе самому интересно это построить, а когда кто-то из культистов тебе подбежит и скажет, типа, ну, у нас супер уныло в поселении, давай ты построишь 3 украшения. И ты такой, типа, паришься, строишь ёба Стоунхендж. Я реально там построил Стоунхендж и гигантскую статую овечки. И ко мне подошел чувак и сказал, типа, ну, лучше, чем ничего. Я такой, ах ты ж, сука, принеси в жертву.
Но там из разблокируемого не только построение, но еще и, как мы уже сказали, доктрины. А кроме доктрин, там еще можно разблокировать...
Ритуалы?
Не только ритуалы, но и эти предметы, которые встречаются в данжах. То есть оружие там делятся на несколько видов. Это призрачное оружие, там еще какое-то оружие. И они идут по разным веткам. Разблокируя их, ты разблокируешь новые виды оружия. Начиная от быстрых кинжалов, но с маленькой дальностью. Там мечи, топоры и есть молот. Какие-то еще кулаки.
Молоты есть еще.
Молоты еще есть.
Да. Ну, секира имба, короче. Да, потому что имба. У него супер высокий урон. И в игре работает так, что перекатываться можно огромное количество раз. Выбирать стамины. И после переката можно сразу активировать анимацию удара. И поэтому ты можешь просто вот доджиться по локации с гигантской скоростью и нивелировать то, что у секиры малая скорость удара. То есть оно реально можно абьюзить вот эти вот механики, то, что после переката сразу включается анимация удара. И в этом аспекте это супер круто, потому что тебе не приходится думать насчет того, что типа, а вот, у тебя есть кинжал, у него высокая скорость, но низкий урон, а вот есть секира, у которого высокий урон и низкая скорость удара. Низкая скорость удара нивелируется перекатом, поэтому у тебя вообще не встает вопрос, что брать. Секира — это топ и имба.
А если секира еще и отравляет, еще и забирает жизнь, то это вообще...
Да. Ну, помимо основного оружия еще есть атаки, скилл, да, на ману.
Как она называется? Проклятие, кажется? Да. Типа, ты можешь выбрасывать из себя кам, и он, типа, тоже разный очень, потому что там есть щупальца, которые из-под земли вылезают, там есть самонаводящиеся вот эти штуки. Это как слезы в Айзеке, то есть они работают точно так же.
Есть направляющие, есть ауешные, которые в разные стороны. которые в разные стороны стреляют. Да и вообще, в принципе, в игре общий аудиовизуальный стиль, он такой умилительный, и не устаешь от него.
Да, есть, вот визуал у игры очень, на самом деле, приятный, и он очень сильно играет на контрастах, то есть вот эта вот вся милая рисовочка, очень миленький барашек и достаточно стрёмные вот эти вот ритуалы, стрёмные боссы, которые очень сильно контрастируют с этой милой рисовкой.
Да, там еще есть... там полно стрёмных моментов, типа там трупы, которые там склеились друг с другом, всяческие там гуро, расчлененка, кровь. Но это все выглядит как-то очень, очень умилительно. Будто бы это...
мило и невинно, да.
Да-да-да.
Вот почему в игре нет медведей, блядь? Там есть ебучие киты, там есть типа Ктулху, блядь. Ну где медведи? Типа серьезно, почему игра не хочет быть 10 из 10?
Вы прошли?
Я на втором боссе.
Я тоже на втором боссе.
Вот ты сказал, ты потратил сколько, 15 часов, да, и ты на втором боссе?
Да.
Я вот на самом деле пробежал ее гораздо быстрее, и мне очень сильно не хватило баланса в этой игре, то есть... Баланс, он очень сильно смещается в сторону вот этой вот фермерской, тайкуновской штуки к развитию своего культа, а к сегменту с боевыми сценами, к сегменту с боссами, как будто разработчикам не было так сильно интересно его делать, и поэтому вот этот дисбаланс, он очень сильно ощущается. Я пробежал эту игру буквально за 10 часов, там 4 босса, плюс еще финальный босс есть, вот тот самый, который тот, кто ждет. И они совершенно не представляют из себя ничего, как боссы, как противники. И игра проходится очень-очень быстро. И самое обидное, что игра не понимает вот этого ощущения, когда ты хочешь задержаться на боевой локации чуть подольше. Потому что если ты проведешь на локации больше, чем 10 минут, твое поселение начнет стремительно угасать. То есть они перестанут в тебя верить, они засрут все твое поселение дерьмом, они там разрушат все свои спальные места... Начнутся вот эти вот иноверцы появляться, которых надо
закричать. Ну да, они даже есть самостоятельно не могут. То есть за ним постоянно нужно присматривать.
Вот это вот меня очень сильно покоробило, потому что, типа, я глава культа, избранный богом. Какого хера я должен готовить вам пожрать и убирать за вами дерьмо? Даже если я вам...
Построю туалет.
Так, нет, там вроде туалет бы... тоже можно убирать. Типа, его тоже нужно убирать.
Нет, да, там можно... Там можно постройку сделать так, чтобы они убирали сами. И там, по-моему, можно повара нанять. Я сам до этого не дошел, но я видел плей, где я увидел повара, который стоит рядом с этим, с штукой, на которой надо готовить. По-моему, все это можно автоматизировать.
Ну да, то есть зависит от того, хочешь ли ты с этим всем запариваться. И а на самом хочешь? Деле... То, что можно пробежать игру за 10 часов, но, типа, Far Cry 3, да, допустим, но его тоже можно играть часов 50, а можно за часов 5 пробежать по сюжету. То есть тут то же самое. То есть если ты хочешь чисто по мейн-квесту бежать-бежать, не вдаряясь в то, что, типа, тебе построили какой-то большой игровой мир, то, что тебе дали огромное количество игровых механик, то есть, ну, ты можешь по всему этому не упарываться и просто пробежать игру. Все зависит, конечно, от твоего желания. Но какой смысл просто пробегать игру? Я понимаю, вот в этом аспекте мы очень хорошо обнажили вот эту вот проблему, когда люди ноют насчет того, что «А, фу, игрожурам быть плохо, блядь, все игрожуры уебаны» и так далее. А потом вот такие вот, ну, независимые обзорщики, условно говоря, да, выпускают какие-то обзоры, где тоже срут игру, причем хорошую, и у них те же самые проблемы, за которых они ругали игрожур. Игры — это такая вещь, где не надо, блядь, нестись сломя голову, просто чтобы пройти игру. Типа, гораздо ценнее, если ты, ну, прочувствовал саму игру, понял, как разработчик хотел, чтобы ты играл в эту игру, понял, как она вообще играется, начал получать от нее удовольствие, чем если ты, ну, я прошел игру, я могу, типа, объективно рассуждать про игру. Я вот знаю, что, например, в Souls Community очень не любят обзоры Гальперова на Souls игры со стопгейма, но при этом я вот считаю, что обзоры Гальперова недостаточно хорошие, несмотря на то, что они сделаны до того, как он полностью проходит эти соус-игры. Главное, он понял, как это играется, как это все проходится, и он передает основную базу. И вообще поебать, что он там на понтифике до сих пор, когда делает обзор, что он не увидел все локации, это поебать. Гораздо страшнее, когда какой-нибудь Librarium делает двухчасовой ролик о том, что Demon's Souls говно, просто пробежав ее от начала и до конца, а потом срет людям в уши. Это гораздо страшнее. И то, что Cult of the Lamb проходится за 10 часов, и в ней вот как раз-таки баланс смещается в сторону, типа, поселения, но это то же самое. Типа, игра называется культ. Типа, ну, культ ягненка. И, типа, основная суть заключается в этом культе ягненка. А остальные вот эти вот 4 босса, которые ты должен пройти, ну, это реально вот чувствуется как просто довесок, чтобы тебя, ну, хоть как-то мотивировать на то, чтобы побеждать боссов, чтобы у тебя хотя бы был какой-то антагонист. И насчет того, что игра, ну, действительно, вот когда я увидел трейлеры игры, услышал, что это за игра от двух других соведущих и сел играть в нее, я поначалу тоже словил такое небольшое непонимание, такое, типа, блин, а экшн-сегмент это скучный, блин, а вот это не так работает. Но когда я наконец-то прочувствовал то, что поселение, главное в этой игре это поселение, ну, игра стала гораздо лучше. И насчет того, что поселение это супер важно, в игре действительно довольно много анлок, типа, действительно улучшать свое поселение, это затягивает, это реально затягивает. Это вот времена, когда ты садился за пузатый компьютер и включал веселую ферму, и типа тебе было супер весело играть в эту веселую ферму. Сейчас то же самое, только еще и с навороченными геймплейными приколами.
Просто я и тем говорю, более в портативе она бы смотрелась просто шикарно, но вот на мобилках она бы смотрелась просто шикарно, знаешь, так раз...
Блин, в день зайти это же в нее и Animal Crossing про сатанизм, что тебе не нравится?
Раз в день зайти в нее, обновить свое поселение, собрать ресурсы, посмотреть, что никто не сдох, это классно. Я осознаю, но как игра, которая вот строится из вот этих вот всех вещей, то есть там и есть и экшн-сегменты, там есть и какая-никакая история, там есть и вещи с поселением, она немного не склеивается из этих вещей.
Блять, призываю к древней силе нинтендовских девственников и фанатов Animal Crossing, пожалуйста, уразумите этого еретика, который несет бред. Это же, это реально Animal Crossing, в который добавили сатанизм. Ну круто. Нет, же.
Вот эта вот тема с поселением, она очень классная, я с этим не спорю. Но то, что оно находится в цельной игре, где есть и сюжет, и экшн-элементы, вот оно в неком дисбалансе находится. Эту мысль я хочу донести. Но тема с поселением от этого не становится менее клевой. Я на самом деле упоролся в это поселение, я решил идти по пути максимального сатанизма. У меня ребята жрали своих, ненавидели стариков, любили жертвоприношения, устраивали по понедельникам ритуальные битвы, в которых обязательно кто-то должен умереть. После каждой смерти я жертвовал любым из своих поселенцев, который, чтобы он оживил меня. И вот это вот... есть очень классная фича в этой игре, то, что ты действительно привязываешься к этим поселенцам, которых ты взрастил, которые набрали уровни, которым ты подарочки дарил.
Так больно приносить их в жертву.
Да, больно приносить в жертву на самом деле. Но они дают больше ресурсов, в этом-то вот и есть фича вся.
То есть, вот.
Если ты принесешь жертву поселенца третьего уровня, тебе дадут 3 сердечка жизни.
Вот. Я готов петь дифирамбы разработчикам этой игры, потому что это одна из тех игр, которую ты играешь и можешь прийти к друзьям и рассказать, типа, ну, как типичный девственник, конечно же, но рассказать, типа, слышь, чел, Ваня, я, короче, создал тебя в игре, и ты подружился с пивом там. Или там, слышь, я тебя, короче, принес в жертву, потому что ты попросил у меня пожрать говна. Там очень много таких вот прикольных моментов, веселых очень и довольно ржачных.
То есть, ну вот становится... теперь Муха меня понимает, потому что это был где-то февраль, кажется. Я ему писал в контаче, типа, бля, ебать, у меня такая хуйня произошла в Darkest Dungeon. А он мне сказал, бля, чел, найди работу. И типа, пошел ты.
А сейчас он задвигает про чувства и эмоции нарисованных зверей.
Да, присоединяйтесь к моему культу, где я только коты белые. И культ называется «Благословенный путь мухи».
Культ Бельзевула, блядь, повелителя мух.
Вот. Поиграйте в культ Вилам. Это реально хорошая игра, блядь.
Да, действительно. На самом деле, вот 5 дней назад, когда я написал в чатик подкаста то, что я удалил нахуй эту игру, я ее только установил, поиграл где-то час и удалил сначала. Потому что будьте готовы к тому, что игра может выдавать некоторые странные баги. Потому что первый раз, когда я начал играть, я поставил... Ну, у меня из построек был только вот этот алтарь и кухня. И в какой-то момент кухня пропала. И у меня поселение начало жестко страдать от голода. А кухни тупо нету. Ее нельзя перестроить, ее нельзя переставить. Ее просто нет, и все тут. На ее месте, ну, на том месте, где она стояла, ничего нет. А по-другому как-то покормить своих поселенцев, ну, никак невозможно. И я реально снес игру и начал ее заново.
Кстати, вот к тему багов, если игра, ну, ломается, то ломается она вот безвозвратно, то есть... И баги бывают редко, но они чаще всего критические, потому что у меня на одной из экшн-локаций персонаж, он перестал двигаться, просто перестал двигаться, и я не мог доджить, я не мог перекатываться, я не мог наносить удары, мне приходилось только умирать. Второй раз я словил баг, что один враг, очень-очень мелкий, он превратился в невидимку, он просто стал невидим, то есть... Удары его по мне проходили, а мои удары по нему не проходили. То есть я кидал АОЕшки, я там секирой махал направо и налево, но удары по нему не проходили. Я видел только его полоску ХП, и я понял, что это, ну, баг. И я тупо не смог пройти локацию из-за этого, хотя я до этого прошел очень много. И пришлось перепроходить все это заново.
Так что у меня из-за бага... Безвозвратно. Не скажу, что прям супер безвозвратно, потому что у меня были мелкие баги, но при этом не такие критические. У меня один из поселенцев так умер от голода, потому что он просто застрял на месте и не мог двигаться дальше. То есть он шел, но он стоял на месте.
Кстати, а у кого-то втихую пропадали поселенцы?
Нет, нет, такого не было.
У меня пропал один поселенец, он был вот этой вот иной верой. Я еще не построил тогда тюрьму, чтобы его перевоспитать. Я думал, вот сейчас я вернусь, построю тюрьму. Я вернулся, а его нет. И я все еще думаю, что мои ребята втихую, пока меня не было, ёбнули его.
Ну, это звучит веселее, чем...
Да, это звучит гораздо веселее.
Да.
Потому что... Ну, я вообще не стал... Иноверцы, они заебывают тебя, когда орут. То есть все сидят, тихо молятся, а этот пидорас что-то в рупор орёт.
Да-да-да, блин, у них еще такой язык прикольный, типа... Ходит там что-то, как курочка, в мегафон орёт. Ну, типа, это даже весело выглядит, это даже не раздражает.
Да, и очень весело, когда они действительно выглядят так, как будто бы они бомбят. Типа, у них еще красные глаза такие становятся огромные.
Ну, короче, игра топ, резюмирую. Типа,
игра охуенная. Call of the Lamb.
И, типа, в отличие от всяких Binding of Isaac и прочих, которые, на которых можно потратить там 200 с лишним часов и так далее, Call of the Lamb, ну, он достаточно быстро проходится, он достаточно интересен. И я реально вот говорю то, что это входит вот в топ-3 игр, которые выходили в этом году, и, ну, это реально топ.
Да, и вот игра очень хорошо эксплуатирует вот эту твою привязанность к твоим культистам, которых ты взрастил, потому что в финале игры тебе вот этот тот, кто ждет, предлагает выбор. Ты либо снимаешь корону и приносишь себя в жертву, выполнив, соответственно, миссию, которую тебе поручили, либо ты посылаешь этого бога нахер и сам становишься божеством. А на фоне все твои культисты, которых ты взрастил, они распяты на крестах и ждут решения твоего, соответственно. И смотрят на тебя с надеждой очень сильно.
Блин, вот это напоминает немножко финал XCOM, где, знаешь, ты тоже на вот эту самоубийственную миссию идешь в одиночку в этом костюме аватара, и вокруг тебя стоят все твои вот эти вот бойцы, которых ты выращивал с нуля, и такие отдают честь, то твой вот этот вот главный герой аватар так оборачивается и заходит в портал. Ну, прям это, да, эксплуатируется тема привязанности. Да,
очень сильно эксплуатируется.
Эта игра заставила меня снова скачать первый XCOM, поэтому я буду в него играть.
Да, я думаю, эта игра справилась со своей миссией полностью. Она очень милая, очень веселая, она очень интересная на самом деле. То есть во всех
и заставляет вас скачать XCOM.
Да, и заставляет вас скачать XCOM. Муха?
Да. Но мы его принесли в жертву в честь овечки, и на этом, я думаю, можно заканчивать сегодняшний эфир. Обсудили довольно много вещей, справились, на удивление, всего лишь за полтора часа. Полноценный выпуск на втором канале ждите, собственно, когда он выйдет, ну, через пару дней, я думаю.
Я думаю, стоит напомнить, что мы теперь публикуемся в Apple подкастах, в Google подкастах и на Яндекс подкастах.
Ставьте лайк, подписывайтесь.
Когда-нибудь мы заведем себе Patreon и будем туда стримить.
Когда-нибудь, где-то через пару месяцев.
Да, через пару месяцев. Будем собирать мухи на микрофон, чтобы он не стримил из ада, чтобы он не стримил в маске хищника. Вот это вот.
Да, и мне на комп, чтобы у меня было больше 4 гигов узлов.
Да, правильно.